Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Власти Кипра отказались выдать России экс-менеджера ЮКОСа. Запланированная на завтра акция протеста российских газет отменена. Число жертв землетрясения в Китае возросло до 40 тысяч. Суд Кипра отказал в выдаче российским властям Владислава Карташова, бывшего менеджера нефтяной компании «ЮКОС». Суд постановил, что дело против Карташова является политически мотивированным и существует риск того, что в России его права на справедливый суд будут грубо нарушены. На родине Карташова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях. Отменена акция протеста ряда российских газет против роста почтовых тарифов. Планировалось, что газеты выйдут в среду с пустыми первыми полосами. Как сообщил один из инициаторов акции, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, в дело вмешалась администрация президента России, и, по-видимому, все требования прессы будут удовлетворены. В акции помимо МК намеревались участвовать «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и «Известия». В московском офисе British Petroleum во вторник произошли обыски. Представитель компании Владимир Буянов заявил агентству «Интерфакс», что обыски проводили сотрудники ФСБ. Работа офиса не приостанавливалась. British Petroleum принадлежит 50% акций российско-британской нефтяной компании ТНК-БП, которой в прошлом месяце российские власти предъявили многомиллиардные налоговые претензии. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. В целом количество погибших, пропавших без вести и остающихся под завалами составляет примерно 70 тысяч человек. Китайские власти размещают во временных жилищах оставшихся без крова, их около 5 миллионов. Землетрясение в провинции Сычуань произошло 12 мая, его сила составила около 8 баллов по шкале Рихтера. С тех пор было зафиксировано свыше 20 менее сильных подземных толчков. В Китай прибыл очередной самолет МЧС с грузом гуманитарной помощи для населения провинции Сычуань, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Они доставили 150 тонн груза, в том числе медикаменты, палатки, одеяло, а также отряд спасателей и бригаду врачей. Представитель Министерства иностранных дел Китая выразил благодарность всем странам, которые помогают Китаю.
Друзья познаются в беде. Китайское правительство и народ Китая выражают свою сердечную благодарность за проявленный к нам во всем мире гуманизм и оказанную нам отовсюду помощь.
Это был представитель китайского МИДа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на днях посетит Мьянму, где обсудит с руководством страны вопрос о кардинальном увеличении объемов гуманитарной помощи пострадавшему от тропического урагана населению. Как заявила представитель Пан Ги Муна Мишель Монтас, глава ООН намерен активизировать гуманитарные усилия международных ведомств. В Мьянме объявлен трехдневный траур по жертвам урагана. Всего погибли или числятся пропавшими без вести 133 тысячи человек.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Франции Жак Ширак удостоен государственной премии России за достижения в области гуманитарной деятельности. Как заявил в Москве на церемонии оглашения имен лауреатов генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский, Ширак сделал многое для того, чтобы мир узнал русскую культуру. В юности он переводил на французский язык роман Александра Пушкина «Евгений Онегин».
Как мудрый политический деятель, он очень много способствовал вхождению России, ее интегрированию в международное общество, международное содружество, политическое, культурное, экономическое. Кроме того, это человек, который очень много сделал для русской культуры во Франции и в мире. Многое из того, что мы имеем сейчас во Франции, знания русской культуры, благодаря той поддержке, которую оказывал президент Ширак.
Заявил Михаил Петровский. Президент Российской академии наук Юрий Осипов, в свою очередь, отметил, что Жак Ширак также способствовал развитию научных связей между Россией и Францией. Лауреаты получат по 210 тысяч долларов. Церемония вручения премии пройдет 12 июня, в День независимости России. Экспортные тарифы на древесину остаются главным препятствием на пути России во Всемирную торговую организацию, заявила сегодня Еврокомиссия.
Европейская комиссия не согласна с введенными Россией экспортными тарифами на древесину. По нашему мнению, они нарушают соглашение 2004 года между Евросоюзом и Россией. Кроме того, они противоречат усилиям по взаимному открытию рынков ЕС и России.
Сказал представитель Еврокомиссии Питер Пауэр. В секторе Газа израильские вертолеты обстреляли позицию палестинских ракетчиков вблизи города Бейт-Лахия. В результате налета был убит подросток и ранены трое взрослых палестинцев. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Авиаудар был нанесен в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории. Две ракеты, выпущенные из сектора Газа, упали в районе города Сдерот, к счастью, не причинив никому вреда. Накануне на границе с палестинскими территориями на западном берегу Иордана израильские военные застрелили палестинца, который нес на себя взрывное устройство. Несостоявшийся смертник шел в Израиль, но был перехвачен пограничниками на КПП Хавара, к югу от Намблуса. Пресс-служба вооруженных сил Израиля распространила информацию об аресте в секторе Газа палестинского подрывника, прошедшего выучку в Иране. По информации спецслужб, Абу Мадив, полевой командир палестинской группировки бригады Абу-Риша, в мае прошлого года побывал в Иране, где прошел курс по организации терактов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Ирака Нури Аль-Малики за поведение американского солдата, стрелявшего в Коран. Ранее с извинениями выступило американское командование. 11 мая в воинской части к западу от Багдада один из военнослужащих США во время учебной стрельбы использовал в качестве мишени Коран, священную книгу мусульман. После этого солдата исключили из состава части и отослали домой. Иран согласился принять одного из руководителей Евросоюза Хавьера Солану для переговоров по ядерной проблеме. Об этом сообщил сегодня иранский министр иностранных дел Манучер Матаки. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня наш гость, общественный деятель, чемпион мира по шахматам, один из инициаторов альтернативного политического пространства, в том числе и созыва Национальной ассамблеи, в которой объединены чрезвычайно разные российские оппозиционеры. Гарри Каспаров сегодня наш гость. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Разнообразие откликов и самих участников ассамблеи, и наблюдателей ее, и журналистов, которые там были и не были, а слушали и видели что-то в сети, вообще-то впечатляет, потому что редкое такое политическое событие пестрит таким разнообразием. Можно ли считать ассамблею альтернативным парламентом, или это клуб, объединенный по принципу «всегда против», или все-таки это реальный прообраз большой коалиции гражданского общества? Можно ли быть в оппозиции к власти и одновременно быть выше предрассудков, как говорит Каспаров, по поводу своих единомышленников, выслушивая одновременно речи антисемита, сталиниста, бывшего политзека, национал-большевика, либерального экономиста? И найдет ли, наконец, отклик создания ассамблеи у российского общества? Обо всем об этом и, конечно, о текущем политическом моменте мы сегодня будем говорить с Гарри Каспаровым. Вы посылаете смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Давайте, значит, проясним с вами сначала.
Давайте попробуем.
Да, проясним. Национальная ассамблея как проект заявлено альтернативным парламентом?
Нет, уже не совсем так.
Уже не так.
Да, и, кстати, предложение, радикальное предложение нацболов проголосовать именно превращение ассамблеи немедленно в альтернативный парламент, оно не получило поддержки вот оргкомитета, который еще во время сессии действовал, и в итоге, как бы вот, подчиняясь вот этой коллективной логике, руководство Лимоновской организации, они сняли это предложение с голосования. А вообще надо здесь, мне кажется, вот очень осторожно использовать разные лингвистические такие семантические трюизмы. Потому что легко, конечно, там называть это теневой парламент, а теневого парламента не бывает, а бывает теневое правительство. А, наверное, ассамблея ближе всего к такому широкому органу народного представительства. Это реакция общества, точнее, наиболее активной части общества, представляющей почти весь политический спектр, на то, что реальная политическая жизнь в России завершилась. То есть вот после вот этой мертвечины Государственной Думы, после позора 2 декабря и 2 марта, когда стало совершенно ясно, что выборный процесс как таковой, он просто прекратил свое существование в России, и все уже находится под контролем исполнительной власти, естественно, вот эта энергия, которая сохраняется, ну, кому-то кажется, что сегодня в целом это не так активно, и народ не так расположен сегодня, общество, к тому, чтобы такие инициативы поддерживать. Но все равно это все есть. И вот это должно найти себе какой-то иной выход. И вот широкий орган народного представительства позволяет начать собирать...
Опять орган?
Ну, как хотите, можете назвать это площадкой. Совершенно очевидно, что... Что сегодня никто не может точно оценить, в общем-то, все последствия этой политической инициативы. Но та атмосфера, которая сложилась уже во время работы оргкомитета, и та атмосфера, в которой проходило заседание...
Первого сессии, бюро, как вы сказали.
Ну, пока ассамблеи сам. И вчера вот заседание бюро ассамблеи показывает, что вот такой профессиональный конструктивизм, он доминирует. То есть ассамблея, на самом деле, однородна в отношении к режиму. Вот нелегитимный режим, который ликвидировал политическую жизнь, это то, что сегодня сводит вместе столь разные политические силы. Но при этом я последнее сделаю важное замечание, мне кажется, это не объединение против. Там, конечно, есть элемент против, всегда любая коалиция, она против кого-то. Но хартия, на самом деле, определяет принципы, принципы взаимодействия. И то, что во главу угла ставится не насилие, уважение юридического равноправия оппонента, на самом деле для России, мне кажется, это очень важный шаг вперед. То есть ассамблея пытается, несмотря на свою пестроту такую, привнести позитив в новую политическую повестку.
Очень хорошо, что вы сами сказали о принципе ненасилия, о, конечно, хартии, которые все вспоминали сейчас, и британскую, и американскую, много чего в этой связи можно вспомнить, потому что и американская демократия действительно началась с признания права народа на восстание, да?
Наша хартия, она все-таки про такие экстремальные вещи не говорит.
Не говорит, это правда, это правда. Тем не менее, да, вот я приведу просто тем, кто, конечно же, и не был, и, может быть, не мог прочесть отчетов подробных с того, как работала ваша ассамблея, высказывание некоторых ваших теперь уже единомышленников по ассамблее. Вот господин Пономарев, в общем, почти солидарен с вами, говорит о том, что основной принцип ассамблеи – это объединение всех политических сил, а ограничение только одно – не допускаются те организации, те люди, которые выступают за насильственное решение вопросов, в том числе крайние националисты. А затем на грани ХРУ господин Ковалев, тоже всеми уважаемый правозащитник, говорит о том, на ребят было страшно смотреть и слушать, на что они отзываются радостным ревом. Отзываются на высказывание генерала, который ссылается на 228-й указ Сталина, ни шагу назад, ничего не зная ни за отрядах, ни о СМЕРШе. Отзываются ревом на слова «винтовка дает власть», а это слова Мао Цзэдуна. Наконец, господин Лимонов, который тоже вспоминает фразу Че Гевары про Вьетнам и для Америку, и говорит о том, что хорошо бы, ну не хорошо бы, этого слова не было, про 86 Вьетнамов для России. И если вы говорите, что нужно быть выше предрассудков, то все-таки очень хочется в этом случае понять, вы уверены в конструктивности всех людей, которые столь радикально высказывались? И не кажется ли вам, что декларация, которую все подписали, это всего лишь декларация?
В принципе, любая бумажка может остаться бумажкой. Но очень важно, что все-таки впервые в истории России было продемонстрировано желание разных политических сил начать договариваться о процедурах взаимодействия и определенных принципах, которые должны лечь в основу совместной работы. А вообще, сразу как бы всех переубедить довольно сложно. И проще всего, конечно, говорить с вами единомышленниками. Собрались в кружке таком вот либеральном гетто и поговорили. Вот все довольны, значит, хотя надо сказать, что конфликтов там бывает не меньше. Кстати, конфликты вот так называемой либеральной части спектра, они как раз идут во многом по линии отношения к режиму. Вот очень много людей считают, что либеральный чиновник путинского режима, конечно, гораздо лучше и ближе, чем нацбол. А как об этом говорят многие из нас, довольно ярко говорил об этом Андрей Илларионов, а все-таки на руках у этого либерального чиновника, если не кровь, то уж, по крайней мере, миллиарды долларов, которые почему-то меняли своих владельцев и исчезали из государственной казны. Все, что вы перечислили, действительно, это те проблемы, с которыми мы вынуждены сталкиваться, но... А если там говорить про Лимонова, то Лимонов на самом деле много раз говорил, это речь шла именно о создании региональных советов во всех субъектах федерации, их, по-моему, 85, поэтому Лимонов немножко перепутал, но после каждой этой фразы он повторял, что мы должны создавать вот эти Вьетнамы ненасильственные. Лимонов подчеркивал это много раз. И интересно, что Сергей Адамович Ковалев в своем выступлении, он приводил как раз свои беседы с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который в последний год своей жизни думал о всеобщей политической стачке. То есть очень интересно, что все равно методы сопротивления, они включают в себя вот... Может быть, Лимонов использует для своей аудитории слово «Вьетнам».
«Вьетнам» или там господин Пригорин, который, кажется, обещал не стрелять в либералов, когда к власти придут.
Подождите, это психологически очень важно. Да. В зале собрались люди, вот там, как говорил там Евгений Хлов, половина из которых хотела расстрелять другую половину 15 лет назад. И наоборот. Вот есть два способа взаимодействия.
Это 91-й год.
93-й. 15 лет назад, ну, да. Москва, да. Октябрь. И многие из них вообще с того момента не встречались. Вот. По вполне понятным причинам. И когда общество расколото, а совершенно очевидно, что российское общество сегодня расколото, то у вас есть два варианта. Один – это продолжать вот эту конфронтацию. Фактически это холодная гражданская война, которая в любую минуту может перейти в другую, гораздо более опасную фазу. Либо пытаться договариваться, прекрасно понимая, что все договоренности, они написаны на бумаге, они во многом завязаны на добрую волю людей, которые договариваются. Интуитивно я считаю, что в России возникло понимание того у разных политических сил, что как бы спасение страны, вот вывод ее из этого глубокого путинского болота, возможен только в результате взаимодействия. И я бы все-таки обращал внимание на то, что говорили представители разных политических сил, которые звучали в целом в унисон. Конечно, уровень уже взаимопонимания руководителей организации, которые несколько недель плотно работали друг с другом, гораздо выше, чем у аудитории в зале. Но вы же должны, я еще раз говорю, эту проповедь вести среди тех, кто еще не готов до конца понять вот силу того метода, вот, метода ненасилия, силу принципов демократических, которые могут показаться опять такими бюрократическими согласованиями, силу и важность процедур, по которым складывается правовое политическое пространство цивилизованного государства.
Ну да, кто-то сегодня из комментаторов уже заметил, что сделан такой шаг в преодолении раскола между либерализмом и коммунизмом, что, конечно, тоже еще вызовет массу споров, но...
Так ассамблея будет вызывать споры, это же орган народного представительства. Там должны быть споры.
Да, Гарри, но все-таки вот у меня есть вопрос такой эстетический, если хотите. Я готова соглашаться с вашими аргументами, с аргументами ваших противников, с какими-то, по крайней мере. Но вот чего я никак не могу понять по-человечески. Вот вы европеец, в общем, молодой, успешный человек, умница, да? По-человечески, вам не неприятно хотя бы, я не знаю, с почтением к своим предкам, евреям и армянам, и русским по культуре, находиться рядом с антисемитом, который не стесняется своих взглядов?
Я решаю прикладную задачу. Демонтаж режима путинского, который ведет мою страну к катастрофе. Я должен... использовать те возможности, которые мне предоставляются в моей стране. Иначе я должен из нее уезжать. Я, конечно, пытаюсь изменить вот этот дискурс.
Ну вот вы ему руку подаете,
да,
который...
Безусловно. Я надеюсь, я верю в то, что с человеком можно и должно говорить, и аргумент, вот слово, это единственный способ изменения политической ситуации. Не то, что я боюсь столкновений, я вообще всю жизнь привык бороться. Но в данном случае я считаю, что продолжение вот этой конфронтации в обществе, оно смертельно для страны, в том числе для общества, для культуры, которой я принадлежу. А мне кажется, что происходят изменения. И я своим как бы вот примером, я все-таки пытаюсь убедить людей в том, что мы должны по-другому относиться друг к другу. Они же тоже меняются. Ведь тот факт, что, в общем-то, там Каспаров является как бы вот модератором процесса, он для них тоже необычный. Но
это правда.
Так естественно, но есть потребность в этом взаимодействии. И мне кажется, меняются все. Вот я отслеживаю, как вот наша организация, Объединенный гражданский фронт, эволюцию нацболов за 2 года. Это невероятная совершенно эволюция. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений в том, что в своей основе, на самом деле, они такая леворадикальная организация, но тем не менее, они хотят выборов, они хотят бороться. Там, они, конечно, радикальнее, чем многие из нас. Но, тем не менее, вот они работают уже в рамках тех процедур, которые у нас сложились. И этот процесс, мне кажется, он может распространяться и на других участников ассамблеи. Потому что 2 года назад еще сама мысль о том, что можно взаимодействовать с лимоновцами, многим из моих соратников, которые сегодня считают их нашими естественными союзниками, казалось невероятным.
Ну, я не знаю, как можно вот с людьми, которые пишут такие стихи, что преступление еврейского фашизма кровавее, чем он в природе нет, в нем злоба войн, в нем ненависть расизма, в нем раковые корни русских бед. Я так, не
значит,
очень...
секундочку, вот на самом деле еще один момент очень важный. Значит, если вы следили всеми перипетиями подготовки ассамблеи, то вы могли заметить, что количество людей, которые участвовало в первой сессии, оно было значительно меньше, чем заявленный список. То есть было заявлено 717 человек, всего было 451, сейчас продолжают подписывать хартию. Будет, я думаю, еще человек 550, но условия принципиально выработаны. Подписание хартии, получение мандата. Нельзя стать депутатом ассамблеи, не подписав хартию.
Так а вот, это означает...
Очень многие люди не прошли этот тест. В том числе, кстати, как
автор
я понимаю,
строк?
И автор этих строк, потому что организация, вот я просто смотрел цифры, организация 17 марта, вот этот 17 мартовцы, как у нас пошутили, что 17 мая они решили не участвовать, это вот тот самый референдум о сохранении СССР, они в полном составе не участвовали. То есть, на самом деле, очень многие представители организаций очень радикальных, таких ультрарадикальных, они просто сочли для себя невозможным это подписывать. Ну что же, это их право. Хартия выполнил роль вот такого первого как бы
подраздела. Барьера, отсева. Да. Мы прервемся и продолжим сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подтверждает ли успех акции протеста журналистов и общественной палаты значение доступной подписки? Об этом беседуем с многолетним главным редактором журнала «Юность», членом общественной палаты, поэтом Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей на Радио Свобода. Сегодня со мной в эфире общественный деятель и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Мы разговариваем о только что завершившейся национальной ассамблее, о вот первом бюро, которое уже вчера прошло, и о той альтернативной политической площадке, которую пытаются собрать все люди, находящиеся в так называемой несистемной оппозиции, как ее именуют. Вы можете задавать вопросы и комментировать наш разговор смс-сообщениями на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И мы вас уже слушаем. Московская область, Валерий Павлович, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, и приемчик убавьте, пожалуйста.
Я отойду-то подальше.
Ну, давайте.
Я, знаете, вот все время я представлюсь немножко. Я сам член коммунистической партии.
Да.
Я старший Гарри Каспарова. Ну, не на шаге, но все равно моложе меня.
Угу.
Вот. У меня, я с этой властью тоже как бы, ну, как бы за кого воевать, за кого глотку драть, потому что, ну, за кого, за Бушкова, за его миллиарды или там Абрамовича. Я против них, конечно. Но меня возмущает не то, что вот возмущают такие, как Саенко, вот Каспаров. Вот Саенко из Харькова прибежал сюда, вот сколько лет баламутит воду, и здесь можно грубо сказать, вы меня извините, пожалуйста. И Каспаров, он уехал из Баку, не бы там в Баку бы добиваться вот хорошей жизни, построения там какого-то социалистического строя, чтобы людям всем жить хорошо. Но они почему-то тут едут, всех их тянет, и Бронштейнов, и...
Вот мы приехали, видите?
Нет, я почему говорю, все едут сюда баламутить воду.
А вы кто такой, чтобы это говорить? Я вообще, в отличие от вас, 25 лет святого своей страны защищал.
Понимаете, я кто? Мои деды государство застроили.
И мои тоже строили, между прочим, государство. Это государство было огромное. Я родился в той части страны, которая перестала сегодня быть нашей страной. Это бывает, между прочим, раз империи распадаются. И я принадлежу стране, я думаю, больше, чем вы. Вы хам просто, который не стыдится высказывать свою точку зрения. Вы, конечно, не коммунист. Я не буду вас оскорблять, так как вы оскорбляете меня и миллионы людей. Конечно, Лимонов настоящий патриот своей страны, так же, как его ребята, которые, в отличие от вас и вам подобных, идут на огромный риск, чтобы выразить свою точку зрения и защитить то, что они считают свободой.
Но уже отключился Валерий Павлович, не может вам ответить. Желательно вот, я кстати, и наших слушателей прошу.
На самом деле интересно. Вот эти люди не могут попасть на ассамблею. Для того, чтобы стать участником этого процесса, надо подняться на вот то, что я назвал. Может быть, предрассудки – плохое слово. Но надо просто понять, что мы действительно живем в одной стране. Проблема в том, что очень многие люди продолжают жить вот в этом ракурсе. Он родился
призываете к консенсусу, и вы тут же, не сдержавшись, назвали оппонента хамом.
Подожди секундочку. Хамом консенсус – это вот соблюдение тех принципов, которые мы изложили в хартии. Хам – это довольно мягкое слово, потому что этот человек находится на позициях, которые никоим образом не могут быть оправданы.
Как некоторые ваши персонажи.
Те, кто подписали хартию, ведут себя или стараются вести себя иначе, безусловно. Они прекрасно понимают, что нам надо работать вместе. А кроме того, извините, это уже в данном случае я не представитель ассамблеи, я Гарри Каспаров. Почему какой-то человек может звонить и оскорблять меня, того, кто защищал честь моей страны? Кто он такой, в конце концов? Что он сделал? Я не сомневаюсь, что, может быть, его деды защищали страну, но они понимали, что они защищают огромную великую страну, а не вот те местечковые интересы, которые отстаивает человек, не стыдящийся в эфире оскорблять того, кто был чемпионом мира, чемпионом Советского Союза.
Евгений, Калужская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да?
Вопрос, Гарри Кимович, скажите, а вот ваша группа использует ли опыт Союза освобождения? Ведь это единственная организация, которая в начале 20 века, в 5-м году добилась свободы в России. А там была коалиция либералов, земцев, эсеры даже входили, финские националисты. Используете ли вы их опыт?
Вообще, очень хороший вопрос, потому что в статье в журнале The New Times, как раз в Национальной Ассамблее, я проводил параллели с Российской Государственной Думой. Очень интересно вот то, что происходило в 1905 году, в 1906 году, как царистское правительство меняло правила избирательные для того, чтобы добиться контролируемой Думы. И мне кажется, что очень важно действительно изучать тот опыт, пусть небольшой парламентский опыт в России, взаимодействие различных политических сил, для того, чтобы действительно не произошло такого же разрушения политического пространства, которое там привело к 17-му году, которое может привести к аналогичной катастрофе сейчас.
Я сейчас прочту вам сообщение с пейджера, на которое вы уже будете отвечать после выпуска новостей, а потом мы еще подключим наших слушателей. Итак, один из вопросов. Пока не отвечайте, просто я перечислю и в начале часа ответите. Какие экономические требования вы выдвигаете? Если бы вместо Зюганова подняли знамя коммунизма и марксизма, обращается к вам господин Фролов, то за вами бы пошли не только ортодоксальные коммунисты, но и весь обездоленный и неразделенный советский народ. Почему на вашей ассамблее не было обращения к Медведеву? Или вы считаете это бесполезным делом, господин Добрый? Для достижения все цели и средства хороши, верно? Значит, господин, который это написал, который подписывается Neo Sapiens, я понимаю, что он Sapiens и, видимо, тоже Neo, но я бы предпочла назвать вашу фамилию, если вы не боитесь ее назвать. Мы продолжим разговаривать с Гарри Каспаровым и с вами, уважаемые слушатели, сразу же после новостей на Радио Свобода. Присоединяйтесь к нам. И напоминаю вам, что в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Темы, причины и последствия экономического спада в странах Балтии, куда идут реформы в Туркменистане, Восточноевропейский союз для стран Южного Кавказа. Выйдет в эфир она в 10 вечера с повторением в час ночи в 3 часа дня в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. В целом количество погибших, пропавших без вести и остающихся под завалами составляет примерно 70 тысяч человек. Китайские власти размещают во временных жилищах, оставшихся без крова, их около 5 миллионов. Суд Кипра отказал выдаче российским властям Владислава Карташова, бывшего менеджера нефтяной компании «ЮКОС». На родине Карташова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях. Суд Эстонии удовлетворил ходатайство защиты и назначил медицинское освидетельствование Арнольда Мэри, обвиняемого в геноциде. По словам адвоката, у Мэри рак легких. Герой Советского Союза, 88-летний Мэри обвиняется в причастности к депортации эстонцев в Сибирь в 1949 году. Отменена акция протеста ряда российских газет против роста почтовых тарифов. Планировалось, что газеты выйдут в среду с пустыми первыми полосами. Как сообщил один из инициаторов акции, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, в дело вмешалась администрация президента России, и, по-видимому, все требования прессы будут удовлетворены. Президент России Дмитрий Медведев видит основную цель реформирования судебной системы в достижении независимости суда. Об этом Медведев заявил в Москве на совещании по вопросам развития судебной системы. В московском офисе British Petroleum во вторник прошли обыски. Компания принадлежит 50% акций российско-британской ТНК-БП, которой в прошлом месяце российские власти предъявили многомиллиардные налоговые претензии. Генеральный секретарь Пан Ги Мун на днях посетит Мьянму, где обсудит вопрос о увеличении объемов гуманитарной помощи.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня наш гость, общественный деятель, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Мы разговариваем о только что завершившейся национальной ассамблее, о том, что она может дать и российской оппозиции, и гражданскому обществу, и найдет ли отклик она у обычных российских граждан. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. И вопросы, которые я задала перед выпуском новостей, пожалуйста, Гарри, отвечайте на них.
Ну, что касается экономических требований, то вот мы в начале нашей работы совместной в оргкомитете очертили круг тем, которые, по крайней мере, на этом этапе лучше не затрагивать. Они, естественно, вызывают разногласия серьезнейшие.
Да, уж из таких разных людей.
Это касается, в первую очередь, экономики и внешней политики. Значит, принципиальным для нас является действительно определение, пусть кому-то покажется это скучным и неинтересным, процедур. Вообще, на самом деле, выработка принципов совместной работы. Не только тех, которые изложены в хартии, но и вот самого механизма взаимодействия. И совершенно очевидно, что, конечно, принципы политического обустройства страны. Вот там есть комитет у нас создан, основа государственного устройства. И работа там в таком комитете должна вестись именно по сближению позиций для того, чтобы в случае успешного демонтажа режима было что предложить людям. То есть мы на самом деле работаем на позитивную повестку. То есть есть комитет там, по взаимодействию с группами социального протеста. Совершенно очевидно, что в стране нарастают эти настроения, начинаются уже и забастовки, и там точечная застройка. То есть очень много протестных групп, с которыми, безусловно, надо работать. Взаимодействие с политическими, общественными организациями, там, свободы слова, комитет и средств массовой информации, свободы совести. Но также очевидно, что пытаться сегодня там, решать все проблемы сразу бессмысленно, потому что мы, вот, скажем, в отличие от власти, достаточно четко понимаем недостаточную легитимность собранного вот, органа народного представительства. И одна из задач – это все-таки попытка увеличить эту легитимность, скажем, путем проведения, ну, пусть даже частичных, но свободных выборов. То есть создать территорию свободных выборов. Очень важный комитет по организации выборов. То есть очень многие люди понимают, что режим сегодня нелегитимен. Это, кстати, ответ на вопрос, почему не обращаемся к Медведеву. Почему обращаемся? Говорим, правящий режим нелегитимен. Вот политическая декларация, на самом деле, имеет некоторые требования, которые четко отражают позицию ассамблеи по отношению к нынешней официальной власти. Ну, помимо понятного требования освободить всех политзаключенных, есть еще требование роспуска всех нелегитимно сформированных органов власти и проведения полноценных свободных выборов. Это, на самом деле, есть сверхзадача ассамблеи, потому что мы должны создать условия, в которые такие выборы пройдут, и в них будут участвовать все реально существующие политические силы. Что касается, там, например, вопроса по поводу там, знамен, там, в данном случае знамени марксизма-ленинизма, то у нас в ассамблее есть немало людей, которые по-прежнему верны этим идеям. Я являюсь модератором процесса, и поэтому стараюсь максимально как бы полностью сохранить баланс этих разных точек зрения. В обществе есть люди с левыми взглядами, люди с ультралевыми взглядами, но очень много людей и с иными взглядами. Поэтому мне кажется, что ассамблее очень важно выдерживать свою неидеологическую
основу. Опять стилистический вопрос. Извините, я просто не знаю всех подробностей вашей биографии. В вашей семье были репрессированы?
Насколько близко рассматривается семья? Скажем, непосредственно репрессированный был брат моего деда.
Близкий.
Да, ну вот, безусловно. Брат в 37-м году, ну, вот, он был директором железнодорожной больницы в Баку.
Ага.
Главврачом.
Погиб, да?
Да, в 37-м году.
Расстреляли.
Да.
Ну вот и как вам? Правнуку, внуку, да, по сути, да, неважно, но все равно. С людьми, которые под...
Во-первых, значит, все-таки есть принципиальная разница плакатами между последователями и теми,
но
кто
они
это
же
осуществляет.
Сталина носят как...
Может быть, безусловно, мы вынуждены работать в той атмосфере, в которой мы все родились и в которой мы продолжаем жить. Я просто не вижу другого способа движения вперед. Значит, если страна расколота, у вас есть варианты. Реально их два. Первый через прорезь прицела, как в октябре 93 года. Второй – это пытаться о чем-то договариваться. Убеждать людей, что методы общежития должны быть другими. Они, нравы должны улучшаться. Вы
видите,
обязаны вести эту работу.
Гарри, ведь существует, перед тем, как вот через прицел не смотреть, еще существует такая процедура, как некое покаяние. Не только верхнее, да, не только официально
признанное.
Вот
давайте, я понимаю. Возможно, этот процесс мог пройти в 91-92 году. Значит, сегодня, на самом деле, помимо вот той, действительно, кровавой истории 20 века, существует еще довольно конкретная история последних 16 лет. И вот реформы, которые, на мой взгляд, не были ни либеральными, реформы, которые не были ни демократическими, реформы, которые привели к власти насквозь коррумпированную корпорацию спецслужб, реформы, которые позволили тем, кто их проводил, стать миллионерами или миллиардерами. Реформы, которые привели к тому, что расслоение в стране стало чудовищным и напоминает уже худшие африканские стандарты. Это, на самом деле, довольно конкретный результат, который люди видят сейчас. Поэтому любая попытка говорить о...
Но это еще и потому, что с историей не разобрались.
Нет, это уже следующее.
Сами,
подождите,
понимаем,
так
да.
Вот, это те, кто себя назвал либералами, присвоил себе право говорить от имени либерального сообщества, общества, они на самом деле сделали совсем другое. Вот, вот на самом деле у нас хватает проблем, и это не только 20 век, это и конец 20-го, и начало 21 века. И сегодня, мне кажется, все-таки надо найти возможность вот преодолевать раскол в обществе, потому что если этот раскол не преодолен, вы будете все время ходить по замкнутому кругу, потому что основной аргумент вот этих так называемых реформаторов-либералов в том, что нельзя проводить свободные выборы, потому что на них победят левы. Этот аргумент повторяется с перепевами в разных формах. А это означает, что в стране рано или поздно будет установлена окончательная диктатура, хотя и сейчас, конечно, режим совсем не демократический. И это дает аргументы власти для подавления. То есть мечта о русском Пиночете, которая была вот наша так называемая либеральная общественность, беременна в конце 90-х годов, она начала воплощаться в достаточно омерзительном виде. Только если у нас есть все прелести, в кавычках, пиночетовщины, у нас нету, между прочим, того экономического рывка реального, который сумел совершить Чили, потому что, конечно, вот этот дождь нефтедолларов, он, конечно, никоим образом не является свидетельством улучшения экономической ситуации.
Ну, тем не менее, люди-то, вы не будете с этим спорить, все равно стали не вообще, но, в общем, как-то так немножечко получше стали жить. Нет,
совершенно очевидно, да. Что когда государственный бюджет вырастает в 10 раз, да. То люди становятся жить лучше.
И они потреблять стали больше.
Правильно. Да. Ясно, что первые там 6 или там, кто-то скажет, может быть, 7 лет путинского правления тренд был позитивный. Но также очевидно сейчас, что жизнь ухудшается. Что несмотря на то, что количество русских миллиардеров в списке Forbes растет, жизненные стандарты в стране в целом
падают. Да, сегодня какая-то была публикация или информация о том, что Москва обогнала какие-то очень многие города по проценту нищих, что-то за 20%.
Нет, совершенно очевидно, что разрыв между богатыми и бедными в России, он уже находится на таком тяжелом африканском уровне.
Гарри, вот поскольку мы заговорили о Медведеве, мне просто очень хочется понять, как вы его оцениваете, даже, может быть, не как политика. Он почти ваш ровесник, как и мой.
Младше даже.
Ну, на 2 года младше, да. И в отличие от многих оппозиционеров, он по поводу вас ведь высказался так косвенно в интервью журнала «Штерн», признав вас выдающимся шахматистом, и так аккуратно ушел от ответа немецкого журналиста, почему вы не появляетесь на каналах, предложил задать этот вопрос представителям СМИ про то, вот, что нужно, про ваши политические взгляды у них спросить, и почему вы на каналах не появляетесь. Вы как оцениваете, вот Дмитрий Медведев для вас это?
Человек, получивший власть в результате многочисленных нарушений и махинаций. Совершенно очевидно, что единственная легитимность Медведева сегодня базируется на том административном ресурсе, который дал ему Путин. Оценивать человека можно по его действиям, но на сегодняшний день все, что мы знаем о Медведеве, это верная служба в путинском окружении и зеленая, в данном случае красная ковровая дорожка, там зеленый свет к президентству. Является ли это президентство полноценным президентством, мы тоже пока еще не знаем. То есть мы можем оценивать только тот механизм, с помощью которого Медведева посадили в президентское кресло. А он, совершенно очевидно, не делает его легитимным российским президентом. Вот и все. А лукавые ответы по поводу того, что спросите там у Эрнста или Добродеева, они еще раз показывают, что этот вопрос как бы для Медведева, по крайней мере сегодня, не является приоритетным. Он по-прежнему считает, что пресса должна находиться под жестким кремлевским контролем, потому что ясно, что ни первый, ни второй, там, ни третий, ни четвертый канал решение там, о допуске оппозиции в эфир принимать без разрешения Кремля не будут, потому что никто из них, там, скажем так, тот же Познер, никогда не скрывал, что эти черные списки существуют.
Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я хочу вот, Гарри, предостеречь как бы от ошибки, которую, ну, конечно, она, по моему мнению, совершает, которая может вот погубить это дело как и ассамблеи. Значит, вот и сейчас ему приходится как бы вот как-то некие оправдываться, почему вот такие участвуют, там, скажем, экстремисты, там еще сионисты и так далее. Экстремисты, антисемиты.
Ну, не важно, ладно, там всякой твари по паре, это правда.
Вот, но я хочу такую аналогию привести. Вот когда вы, скажем, играете в футбол или в близкие вам шахматы, значит, вы договариваетесь только об одном, что вы согласны соблюдать правила игры. В этом согласны. Вы не требуете от своих партнеров там какие-нибудь взгляды их, вас это не интересует, политические и так далее, понимаете? Вот тут такое же отношение к делу должно быть. Вот единственная общая точка у вас – это за честные выборы, и не надо от нее отклоняться. Это единственное на данном, повторяю, этапе, в который надо долбить. Не надо себе дополнительных функций приписывать. Понимаете, тогда у вас не будет вот такой позиции, что вы как бы вынуждены оправдываться. Почему вы имеете дело с такими-то? Вы должны не находить вот какие-то общие, а наоборот четко сказать, да, у нас только одна точка за честные выборы, и вот это единственный лозунг. Не абстрактный, вот красивый лозунг, там, это наша страна, да, а именно за честные выборы. Вот договориться, что вы считаете, именно подписываться тоже не под абстрактной там какой-то хартией, понимаете, что вы считаете честными выборами раз, и как должны себя вести партии после проведения выборов.
А, Виктор, а вы читали хартию, декларацию?
Нет, я не читал, но я
слышал обзор. Нет, очень важно. Вы читали хартию? Нет, вот это очень важно. Вы прочитаете все-таки хартию, декларацию, я вам сейчас отвечу, что вы, безусловно, правы, и это и есть как бы главная цель, заложена в наших документах. Только честные выборы – это не некоторый отстраненный, висящий в вакууме такой, знаете, приз. Вот мы все, как говорится, к нему стремимся. Честные выборы – это результат оздоровления всей политической жизни в стране. Это подразумевает, безусловно, и свободу средств массовой информации, и признание юридического равноправия ваших политических оппонентов. То есть это набор вещей, который в хартию заложен. Потому что честные выборы не происходят просто, потому что власть сказала, что сегодня будут честные выборы. Должны быть созданы необходимые условия, чтобы эти честные выборы прошли, и очень важно еще определить, а какими полномочиями будут располагать те, кто будет участвовать и добьется того или иного успеха в этих честных выборах. То есть это все требует того, чтобы вокруг появилось, обустроилось политическое пространство. Но мы прекрасно понимаем, что как только в стране, дай бог этот день наступит, пройдут честные, свободные, открытые выборы, в которых смогут участвовать все политические силы, не нарушающие закон, то те, кто сегодня составляет ассамблею, будут конкурировать между собой. Другое дело, что даже в новом парламенте, если у нас будет, я надеюсь, когда-либо нормальный свободный парламент, то все равно возможность взаимодействия разных политических сил необходима, потому что Россия слишком сегодня многообразная страна в политическом плане, и поэтому проведение выборов, нормальных, честных выборов, приведет к довольно пестрой палитре, в том числе и в парламенте, и к необходимости создания коалиционного правительства. И поэтому какие-то вот личные отношения, которые выстраивают сегодня у разных людей в процессе этой работы, они пригодятся, между прочим, я считаю, и в будущей парламентской деятельности.
Василий, Вологодская область, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Гарри Кимович, вот вы сейчас говорите о неизбежности честных выборов, но рассматриваете ли вы такой вариант, что все-таки вы проиграете, то есть демократия не настанет, и ее в России не будет, и авторитаризм, он так или иначе, он останется и в настоящее время, и в 2020 году, и в перспективе.
Yeah, вот у вас, мне кажется, логическая проблема. Дело в том, что если авторитаризм останется, то не будет никаких честных выборов. То есть, вот для меня принципиальным является проведение этих выборов. Мы сегодня боремся не за победу на выборах, а за то, чтобы выборы состоялись. Главная победа – это, на самом деле, создание условий, в которых правительство будет отражать точку зрения большинства своих граждан и будет реагировать на них. Не будет власть, которая полностью оторвана от людей и которая может манипулировать общественным мнением и взять под контроль все национальные богатства нашей страны. То есть для меня достижение вот этого рубежа уже будет критерием нашей первой и, может быть, самой важной победы. Теперь, что касается сохранения авторитаризма, значит, я считаю, что этот режим, на самом деле, обречен. И это, конечно, никакой не 2020 год, и не 2030 год, и даже не 2014 год. У нас сейчас все этот год приводят как время проведения Сочинской Олимпиады. Я, кстати, не уверен, что технологически это вообще возможно, и что цель проведения этой Олимпиады, а сама Олимпиада, а не просто кража десятков миллиардов долларов. Я полагаю, что в течение 2 лет в России не неизбежно произойдет серьезное переформатирование политического пространства. Вот эта связка, которая сегодня так выстраивалась, такая ажурная конструкция, она, конечно, под давлением всех внешних обстоятельств, разного рода кризисов, она рухнет. А режим, я считаю, этот обречен. В какую сторону все пойдет, зависит, мне кажется, в первую очередь от нас, потому что Россия не может сохраниться при таком продолжающемся разделении власти и общества.
Ну, вот в ответ на этот ваш замечательный спич вам Андрей из города, кажется, Унечен, да, не знаю, как это правильно ударение поставить, из Брянской области пишет. Из двух зол выбираю меньшее. Лучше Медведев и Путин, чем Лимонов и те, кто называют его патриотом. Ну, это его мнение.
Нет, это его мнение. Да. Я могу сказать, поезжайте в Беслан. Просто вот постойте на развалинах школы номер один. И потом, может, вы будете осторожнее выбирать слова. На руках Лимонова нету крови. И это, мне кажется, очень важный момент для России. Мы прожили нашу жизнь в стране, имеющую тяжелую, страшную историю, в которой много крови. И вы можете, конечно, поддерживать Путина и компанию. Во многом благодаря поддержке таких, как вы, режим по-прежнему стоит. Но в этом режиме есть не только там монетизация льгот, но есть еще Нордост, есть Беслан. Есть, кстати, еще, между прочим, такие ситуации, как трагические, как улица Гурьянова, Волгодонск. Я очень надеюсь, что все-таки рано или поздно, надеюсь, рано, все-таки за все эти преступления кому-то придут держать ответ.
Михаил из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я хочу сразу сказать, я не голосовал ни за Путина, ни за Медведева, да, но и вариант Олега Каспарова, в общем-то, тоже для нас, ну, для меня, да, не очень подходящий. Насколько я понимаю, Михаил Михайлович Касьянов, он же...
Михаил кто?
Михаил Михайлович Касьянов.
А, да.
Михаил Касьянов.
Да.
Вы же соратники, да?
Вообще, я очень... Михаил Михайлович Касьянов, я не знаю, насколько вы внимательно следите за процессами, да. Он давно уже с нами не взаимодействует. Было такое время, там, но это уже год, как Михаил Михайлович в свободном плавании.
Да, но это время все равно было, да, и вы как человек...
Ну да,
понимающий, умный, я извиняюсь, вы понимали, что Михаил Касьянов не является честным, абсолютно честным человеком, да? И, скажем так, с ним в разведку... Мало кто бы пошел, в отличие, может быть, от Лимонова, да?
Михаил, вы знаете, есть, вот разница между тем, что вы говорите сейчас, и тем, как жестко говорит Каспаров, а тех, кто ему тоже не нравится, он их в чем-то подозревает. Он фамилии все-таки не называет. Вот всякие претензии по поводу честности и нечестности лучше бы через суд. Ну, так мы вас слушаем.
О честных выборах. Если мы не будем называть фамилии, то есть честные выборы с нечестными людьми, абстрактно нечестными.
Подождите, у вас есть возможность на честных выборах выразить свое отношение к честности или нечестности того или иного кандидата. У вас не было возможности же там голосовать за Каспарова или Касьянова? Вам ее не дали. Знаете, и вы должны это выразить на честных выборах. Вот вам не нравится Касьянов, вам не нравится Каспаров. Вы можете прийти и проголосовать за Зюганова или еще за кого-то. Но принципиальным является другое. У вас эту возможность отняли. Вот вы свою точку зрения должны выражать, естественно, там вот в любого рода свободных дебатах и на выборах.
Я извиняюсь, не меня отняли, он сам у себя отнял эту возможность.
Нет, подождите секундочку.
Будучи нечестным человеком, он сам у себя отнял эту возможность.
Вы вообще слушаете, что я вам говорю? Нет.
Слушаю, конечно.
Нет, его не зарегистрировали на выборах.
Да, правильно. Почему его не зарегистрировали? Нет. Потому что не было достаточной поддержки у населения. А почему не было? Потому что нечестно.
Подождите секундочку. А у Богданова, не буду никаких эпитетов давать, у него была поддержка населения?
Нет, а мы не про Богданова.
Мы говорим именно про процесс. Понимаете? Вот в процессе должны быть унифицированные правила. И если по каким-то правилам регистрируют Богданова, должны регистрировать и Касьянова, и Каспарова.
Нет, как? В процессе не должны участвовать нечестные люди. Про Богданова мы абстрактно ничего не знаем.
Про нечестных людей вы можете узнать только после судебного решения. Касьянов, между
прочим, был... Почему? Нет, почему нет, только?
Нет, Касьянов был 4 года премьер-министром у Путина. Если Касьянов нечестный человек, то, соответственно, все путинское правительство, которое продолжает работать, тоже вряд ли является честным. Но именно это правительство и определяет правила регистрации всех кандидатов. Вот ровно про то я и говорю. И, к сожалению, вот вы не слушаете главного тезиса, который является заложен в основу Национальной Ассамблеи, а именно соблюдение процедур обязательных и одинаковых для всех, абсолютно всех. И у вас будет возможность, я надеюсь, когда-нибудь прийти на избирательный участок и своим голосованием выразить отношение ко всем кандидатам. Более того, должна быть возможность и там написать письмо в газету, и выступить там на телевидении. Возможности должны быть у всех. Вы можете высказывать свою точку зрения, я могу сказать другую точку зрения. Более того, я могу с вами по гену просто соглашаться, не соглашаться. Но сейчас мы не говорим о Касьянове или о Путине. Мы говорим о принципах о проведении нормальной политической дискуссии, в которой у всех одинаковые права. А не то, как одна сторона, она пишет правила, она следит за их соблюдением, и она сама является прямым участником процесса.
Людмила вам пишет. Спасибо, Гарри Кимович, что вы пришли на передачу. В то же время Мария требует, чтобы вы не называли больше в эфире русского мужчин хамом, и, конечно, отправляет вас, ну, не столько в Израиль, сколько в Баку.
А не русского мужчину, как вот она определяет, хамом назвать?
Имени, отчеству. Ну, мы не будем комментировать, просто это к разговору о том, что в головах творится.
О том, что большой объем нетерпимости по-прежнему сохраняется в обществе. И, кстати, государственная пропаганда, которая пытается все время нас клеймить за такие странные там коалиции, она как раз поощряет вот это все, вот выхолащивает вот тот интеллектуальный код, и, кстати, этический, который закладывался еще и в советское время. Ну, мы же понимаем, что сегодня интеллектуальный уровень там на сегодняшний день, даже вот наши, там, если брать вот элиты так называемые, он сильно разрежен по отношению с тем,
разрежен,
что было 20 лет назад.
Но вы этому тоже отчасти помогаете. Согласитесь, вот сейчас вы сказали про Олимпиаду, про миллиарды. Мы можем многие Олимпиады вспомнить в истории, в том числе и 80-е годы, да? Я уж не говорю о всех спортивных победах. Видите ли, можно в этом случае всегда провести параллель с вами, да? Если спортивные победы связывать с политическим режимом.
Я на самом деле про Сочи, я не говорю ничего про политические победы. Я болел за нашу сборную, я радовался, когда они победили, вырвали, конечно, победу. Я, еще раз говорю, я очень чувствителен к действительно спортивным результатам. И я никоим образом не считаю, что надо ограничивать, там, скажем, роль государства в поддержке своего спорта. Сочи – это не про победы. Сочи – это про воровство, про выселение тысяч людей с мест, на которых они живут. Сочи – это какая-то квинтэссенция путинской коррупции. Именно это меня и возмущает. Я был в Сочи, я говорю с людьми, которые могут потерять свою землю, свои дома, ровно потому, что там Дерипаска выстраивает вот огромное поместье на берегу моря.
Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей Татаринов, я член Политсовета Молодой Гвардии на России. Угу. Вот, и у меня, Гарри Кимович, такой вопрос. Вот он часто по ходу передачи говорил о легитимности, да. Угу. И меня удивляет этот момент, как вообще Гарри Кимович имеет право говорить о какой-то легитимности или нелегитимности, когда он организует какой-то парламент, пусть даже альтернативный парламент, да, не имея никакой поддержки со стороны общества, со стороны народа, да, и абсолютно понимая по результатам выборов в Госдуму, да, и выборов президента, невостребованность, да, и проигрыш либеральных идей у нас в стране, да, поэтому я считаю, что Национальная Ассамблея это некая, знаете, такие новые Гришки Отребья, да, как бы, политические самозванцы, да, которые называют себя типа депутатами, да, вот, да,
вопрос в чем, Андрей,
Касательно легитимности, какое право Каспаров имеет говорить о легитимности, когда ни от кого не делегирован, да, делегирован от самого себя, там, и от своих кураторов на Западе, да.
Так, значит, по поводу кураторов на Западе, значит, мы можем отдельно поговорить, значит...
Да, у нас уже почти нет времени.
Да, ну это отдельная тема, значит, просто я могу сказать немало о том, как говорится, кто является вашими кураторами, они находятся гораздо ближе, и содержат они на деньги, которые в том числе я плачу государству в виде налогов. Значит, Ассамблеи нету никакой идеологии в данном случае, она действительно объединяет самых разных людей. Кого она представляет? Безусловно, мы четко осознаем, что легитимности без полностью свободных выборов быть не может. Но никакой легитимности вы и ваши хозяева не имеете, потому что все ваши выборы – это фарс, это ложь, это использование административного ресурса, запугивание, подкуп, шантаж. А нету никакой легитимности. Миллионы, десятки миллионов голосов подтасованных, карусели, в которых, я не сомневаюсь, такие, как вы, участвовали, многократное голосование, милиция, ОМОН. О чем вы говорите? Хотите проверить, кто легитимнее? Давайте две недели подискутируем в прямом эфире телевидения. Пусть ваш Медведев решится поговорить, пусть Путин поговорит. Мы поговорим обо всем. О его друзьях, друганах, о братьях Ковальчуках, Тимченко, о десятках миллиардов долларов, которые ваши хозяева украли у народа нашей страны. Давайте поговорим, а потом, через эти две недели, проведем выборы и посмотрим, кого народ погонит поганой метлой.
К сожалению, вот Андрей нам не может ответить. Действительно, у него это лаковая возможность.
У него есть каждый день такая возможность на каналах телевидения. Ну, за него скажут, всегда... за него скажут Леонтьев, Пушков, там понятно, хватает людей,
понятно. Но я все-таки предпочитаю, чтобы такая возможность всегда была, и вы тоже за нее ратуете, что хорошо.
Безусловно.
Гарри, последний вопрос, и мы завершаем. Знаете, мы все когда-нибудь будем в мире ином, и будет плита, которой кто-то принесет цветочки, кто-то не принесет. Но есть такие смешные сцены. Социологические тесты. Вы бы как хотели, чтобы было написано? Чемпион мира по шахматам или политик?
Ну, мне кажется, что важно, чтобы человека помнили за то, что он делал. Если меня будут помнить, то мне, честно говоря, все равно, что будет написано.
Благодарю вас. Гарри Каспаров был гостем сегодняшней программы. Микрофон была Анна Качкаева. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.